«Думаешь, — спросил Карса, — они бы не завыли, если бы услышали нас?» Байрот фыркнул.
«Делум, в реве грозы они ничего не услышали».
Но Торт покачал головой.
«Звуки бывают высокие и низкие, Байрот Гилд, и несут их разные потоки».
Воин обернулся к Карсе.
«На твой вопрос, предводитель, мой ответ. Видно, нет, если бы не поняли толком уридымы или ратиды».
Карса ухмыльнулся.
«Так даже лучше. Веди меня к ним, Делум Торт. Я много думал о ратидских псах, о спущенных сворах. Веди меня к ним и держи метательные ножи под рукой».
Погром и остальные кони тихонько отступили к воинам за время этого разговора, и теперь все смотрели на склон, насторожив уши. Помедлив, Делум пожал плечами, пригнулся и направился к лесу. Карса двинулся следом. Через 20 шагов склон стал круче. Троп здесь не было, и воинам пришлось медленно, с трудом пробираться среди поваленных стволов. К счастью, широкие полосы мха позволяли тиблорам двигаться практически бесшумно. Они выбрались на плоский уступ, около 15 шагов в ширину и 10 в длину. Напротив темнела высокая отвесная скальная стена. К ней прислонились несколько посеревших от времени мертвых деревьев. Делум осмотрел склон и уже собрался шагнуть к узкой, забитой песком расселине у левого края скалы, потому что там начиналась звериная тропа, но Карса удержал его рукой и склонился ближе.
«Сколько еще?»
«Полсотни ударов сердца. Нам хватит времени, чтобы взобраться».
«Нет, расположимся здесь. Засядешь с ножами наготове на выступе справа».
Делум был явно озадачен, но приказу подчинился. Выступ располагался примерно посередине скалы. Через считанные мгновения урит оказался на месте. Карса направился к звериной тропе. Сверху упала мертвая сосна. Ствол замер слева, в полушаге от расселины. Карса подобрался к нему и потрогал. Древесина еще крепкая. Предводитель быстро взобрался на сосну и, утвердив ноги на ветках, развернулся так, чтобы оказаться лицом к плоскому выступу скалы. Звериная тропа начиналась от него на расстоянии сажени, а валун и скала остались позади. Карса принялся ждать. Со своего места он, не наклонившись вперед, не мог видеть Делума, а такое движение запросто могло столкнуть сосну вниз со склона, и дерево вместе с уридом ожидало бы громкое, вероятно, болезненное падение. Оставалось надеяться, что Делум поймет замысел Карсы и в свой срок поступит соответственно. На тропе послышался хруст мелких камешков. Псы начали спускаться. Карса медленно набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание. Вожак не пойдет первым, скорее вторым, на 1-2 удара позади разведчика. Первый пес промчался мимо Карсы, разбрасывая в стороны мелкие камешки, сучья и песок. По инерции вылетел на полдюжины шагов вперед, на широкий уступ, и остановился там, принюхиваясь. Шерсть на загривке зверя встала дыбом. Он осторожно двинулся к краю уступа. По тропе спустился другой пес, крупнее первого. От него в стороны разлетелось еще больше мусора. Как только Карса увидел его покрытые шрамами голову и плечи, сразу понял, что вычислил вожака своры. Зверь выбрался на плоскую площадку, а разведчик начал вертеть головой из стороны в сторону. Карса прыгнул. Руками обхватил вожака за шею, повалил, перевернул на спину. Левой рукой сжал горло, а правой перехватил судорожно дергавшиеся передние лапы. Пес яростно извивался под тиблором, но Карса не ослаблял хватки. Одна за другой по звериной тропе спускались собаки и рассыпались полукругом в тревоге и замешательстве. Вожак перестал рычать и заскулил. Острые клыки разорвали запястье Карсы, прежде чем уриц умел перехватить горло повыше, под самой челюстью. Зверь отчаянно метался, но он уже проиграл, и оба это понимали, как и остальные псы-своры. Наконец, Карса обвел взглядом окруживших его собак. Когда он поднял голову, звери попятились, все, кроме одного. Молодой мускулистый самец пригнулся и пополз вперед. Ножи Делума вонзились в зверя. Один вошел в горло, другой в тело за правым плечом. С натужным хрипом пес припал к земле, потом неподвижно замер. Остальные собаки отступили еще дальше. Вожак под Карсой перестал дергаться. Оскалив зубы, Урит опустился так, что почти прижался щекой к челюсти пса и прошептал в ухо зверю.
«Слышал предсмертный крик, друг? Это был твой соперник. Радость тебе, так? Теперь ты сам и твоя свора принадлежите мне».
Произнося эти слова тихим, успокаивающим тоном, воин медленно ослаблял хватку на горле пса. В следующий миг Урит отвернулся, перенес вес на ноги и вовсе отнял руку, а затем отпустил и передние лапы зверя. Пес неуверенно поднялся на ноги. Карса выпрямился, шагнул к вожаку и улыбнулся, увидев, как тот поджал хвост. Делум спустился со своего выступа.
«Предводитель», — сказал он, подходя, — «я узрел это».
Он выдернул из тела собаки свои ножи. «Делум Торт, ты узрел и участвовал, ибо я видел твои ножи, и они полетели точно в цель в самый нужный миг».
«Соперник вожака решил, что пробил его час».
«И ты это понял?»
«Теперь у нас есть свора, и псы будут драться за нас».
«Да, Делум Торт».
«Тогда я вернусь к Байроту. Коней нужно будет успокоить.
Мы дадим тебе немного времени». У самого края уступа Делум приостановился и оглянулся на Карсу.
«Я больше не страшусь ратидов Карса Орланг и сунидов. Теперь я и вправду верю, что Уругал идет с тобой по этому пути».
«Тогда, Делум Торт, узнай вот что. Мне мало стать величайшим воителем уридов. Однажды все тиблоры склонят предо мной колени. Наш поход во внешние земли — разведка, чтобы оценить врага, с которым нам предстоит однажды столкнуться. Наш народ спал слишком долго».
«Карса Орланг, я не сомневаюсь в тебе».
Ответная ухмылка Карсы была холодна. «Но сомневался прежде». Делум лишь пожал плечами, затем повернулся и начал спускаться по склону. Карса осмотрел изорванные клыками запястье, затем взглянул на пса и рассмеялся. «Ты попробовал моей крови, зверь? Уругал уже готовится схватить твое сердце, и в том мы, ты и я, едины. Ступай, пойдешь рядом. Я нарекаю тебя Клык». Свора состояла из 11 матерых особей и еще троих недорослей. Все покорно пошли за Карсой и Клыком, оставив павшего сородича единственным властителем скального уступа, пока не прилетели мухи. Ближе к полудню трое воинов-уридов со своей сворой спустились в общую часть трех небольших долин, продолжая двигаться по землям ратидов на юго-восток. Преследователи явно отчаялись, раз решились так далеко отойти от своей деревни. Не менее было ясно, что охотники-ратиды избегали всяких контактов с другими поселениями. Неспособность настигнуть уридов стала для них гнетущим позором. Карса был этим слегка разочарован, но утешался мыслью, что молва об их деяниях все равно разойдется, и обратный путь через земли ратидов станет для небольшого отряда задачей куда более интересной и опасной. Делум прикинул, что преследователи обогнали их едва ли на треть дневного перехода. Ратиды двигались медленно и высылали разъезды, пытаясь выйти на след, которого еще не существовало. Однако Карса не стал злорадствовать по этому поводу. Оставались еще два отряда, вероятно, пеших воинов-ратидов, которые шли по лесу крайне осторожно, не оставляя почти никаких следов. И вот они в любой момент могли выйти на след уридов. Свора шла рядом, с подветренной стороны. Крупные псы без особого труда держали скорость конской рыси. Байрот лишь покачал головой, услышав рассказ Торда о подвиге Карсы. Ну, о высоких устремлениях предводителя Делум почему-то умолчал. Уриды вышли в долину. Всюду темнели крупные валуны, вросшие в землю среди черных елей, берез, осин и ольхи. Среди мхов и гниющих пней журчала умирающая речка. По течению то и дело встречались черные озерца неведомой глубины. Многие из них скрывались среди валунов и поваленных деревьев. Дальше уриды двигались медленнее, осторожно выбирая путь в лесу. Вскоре они наткнулись на первые из бревенчатых, укрепленных глиной мостков, которые давным-давно соорудили и до сих пор временами чинили, хоть и спустя рукава, местные ратиды.